Разбегаемся?
Нет!
Наиграемся?
Нет!
Разгуляемся?
Ну, возможно.
Докопаемся.
Самообман – один из главных мотивов, который движет людьми, отдающими свои средства псевдонищим, псевдоволонтерам, псевдоблаготворительным фондам. «Я отдал деньги, значит, я хороший». Но это не так. Человек, который жертвует деньги, должен ощущать свою ответственность за выбор того, кому помогать. Алексей Красильников и Евгений Майструк в студии. Евгений, приветствую.
Здравствуй. Сейчас будем ощущать свою ответственность.
Вы когда-нибудь какие-нибудь смс-ки эти отправляли, какие-нибудь деньги кому-нибудь переводили?
Вы с какой целью?
Мне интересно, насколько вот в этом плане вы были в, как это сказать, в шкуре того, кого мы сейчас будем осуждать.
Ага.
Ну как осуждать? Естественно, я сейчас...
Мы не осуждать, мы будем ощущать ответственность и не осуждать. Последний смс, который я отправил, это было голосование на Евровидении очень много лет назад. С тех пор, в общем,
все. Я запомню вам этот факт и буду его припоминать обязательно. Я просто, в свою очередь, действительно, когда такая ситуация возникает, ну вот два раза за последние несколько лет, ну, я переводил деньги напрямую. Напрямую человеку, которые попадали в сложную ситуацию. Я знаю, ну это, условно говоря, близкие. Близкие, около близкие.
И... Ну что я вам хочу сказать, что вы поступаете, если вы поступаете так, как нужно, и я должен сказать, что вы могли бы посоветовать и своим друзьям, и слушателям, вот так, как вы поступаете, это, видимо, один из немногих правильных моментов, исходя из той ситуации, о которой мы говорим.
Посмотрите. Вот была такая, я не знаю, здесь уместно или нет будет, но вспомнить такая шутливый скетч у шоу Бенни Хилла в свое время, в котором основной мотив был устранять посредника. И вот этот мне очень в детский мой мозг вбился вот этот термин, что действительно, чем меньше рук посередине, чем меньше людей, участников, организаций между, грубо говоря, вот источником и конечным получателем, тем лучше, тем как-то честнее.
Вот по поводу конечного получателя. Вот смотрите, о том, что мошенники прикрываются благотворительными фондами, обманывают граждан вот этих наивных, мы уже много раз говорили, да? Это даже не вопрос. Нет, ну, в принципе, если ты хочешь отдать нищенке денежки, ну, пожалуйста, иди и отдавай. Ну, кто тебя... Ну, пожалуйста, иди отдавай. Это сейчас речь не о благотворительных фондах. Просто понимаешь, что это бандитам достанется, да?
Ну, может быть, там один из стат и попадешь, действительно,
может быть,
человек,
но вряд ли. Ну, вряд ли. Не на этих улицах. Да. Ну, видите, волонтеры на улицах, да, подходят к вам часто.
Ну,
волонтеры
не так
на
часто.
Улице, купите ручку, купите флажок. Вот, друзья, это тоже все мошенники, да. В электричках с опечатанными,
вот в электричках, да.
С опечатанными боксами это тоже мошенники. Не работают так благотворительные фонды. Но здесь дело сейчас даже не в этом. Мы уже много раз объясняли эту криминальную историю. Здесь дело не в этом. Здесь почему мы обратили внимание? Потому что речь идет о настоящем благотворительном фонде, вот о котором я хочу рассказать. Mm-hmm. Да? Он собирал деньги на помощь детям, на помощь сиротам и на помощь больным детям. Да? В результате эти средства потратил на восстановление храма. Ничего плохого в том, что был восстановлен храм, нет. Но только люди сдавали деньги на помощь сиротам, понимаете меня. Да? Если есть благотворительный фонд, который собирает на восстановление храма, потратить деньги на помощь сиротам, это неправильно. И наоборот, тоже неправильно. И вот мы задаемся вопросом, слушайте, а кто должен это все контролировать? И сами благотворительные фонды? Мы просто
давайте,
мы лишены
в данном случае речь идет об одном конкретном фонде, если он, я правильно помню, назывался «Улыбка
в
ребенка».
В данном случае идет,
отца.
Вот я специально не назвал его. Mm-hmm. В данном случае речь идет об одном конкретном фонде, потому что появилось развитие ситуации. Да? Региональное министерство отозвало у них лицензию. Угу. А сколько таких благотворительных фондов? У вас есть возможность проверить, на что были потрачены деньги? Нету. У меня тоже нету. И что, получается, что то, как вы поступили, вы перевели деньги напрямую людям, которые нуждались, пусть это не самые близкие люди, но вы были уверены в том, что им действительно нужна помощь. Получается, что так. Получается, что благотворительные фонды мы не можем никак контролировать. Я могу ошибаться. И в связи с этим, я думаю, что мы должны сегодня выяснить, кто должен контролировать благотворительные фонды.
Я вот именно поэтому все-таки настоятельно настоял на том, чтобы именно фонд этот назвать, просто потому что в такой ситуации, во-первых, негатив, он всегда более воспринимаем, чем позитив. А во-вторых, в такой ситуации один фонд может бросить тень на многие остальные.
Не может, а бросает, да, понимаете? Да. Вот. И это, конечно, это же обидно. Ну, мы должны выяснить, кто контролирует благотворительные фонды, угу. и как простому человеку понять, что его деньги были отправлены именно туда, именно на те цели, на которые он свои деньги переводил.
К нашей беседе подключается директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Ирина Мерсиянова. Ирина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина Владимировна.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вы переводите деньги через благотворительные фонды или, как Алексей, напрямую предпочитаете?
Ну, знаете, если меня подключили к этому разговору как социолога, то я бы все-таки хотела рассказывать о данных социологических исследований. Иначе мне придется сейчас удариться в объяснение теории, должны ли делать что-то социологи из того, что они изучают, как это влияет на их объект исследования и т.д. и т.п. Поэтому давайте, раз уж, говорится, меня не как просто гражданин, а как социолога...
Нет, ну, гражданинская точка зрения, ваша позиция нас тоже очень интересует.
Ну, не гражданинская, а гражданская, вот, я могу сказать одно, дело это добровольное, вот
дело
моя
добровольное.
Такая вот гражданская позиция.
Ирина да. Владимировна, а с точки зрения социолога, что можете, у вас есть какие-то данные, с которыми вы можете поделиться?
Мы ведем мониторинг состояния гражданского общества. В этом году у нас уже 15-я волна. Данных этих у нас достаточно много. Поделиться мы ими с удовольствием можем. Например, я могу сказать о том, на какие нужды у россиян идут денежные пожертвования. Ну, в смысле, на что они собирают деньги, на что они готовы жертвовать свои деньги. На что они готовы и на что они жертвуют. Могу начать с того, на что они жертвуют деньги. Это совершенно не значит, что они жертвуют все деньги благотворительным фондам. У нас огромный разрыв между теми, кто помогает нуждающимся людям деньгами, и теми, кто жертвует их через фонды. То есть у нас 63% взрослых россиян в рамках всероссийских опросов населения декларируют нам то, что они, что им за последний год приходилось помогать нуждающимся людям деньгами. Но при этом, когда мы изучаем каналы, через которые эти деньги поступают, так сказать, нуждающимся, мы видим, что благотворительные фонды там находятся просто по частоте упоминания в самом конце рейтинга. Люди наши, конечно, предпочитают из рук в руки передавать деньги нуждающимся.
Ирина Владимировна, простите, раз уж вы об этом нам рассказываете, помогать нуждающимся людям. Но если моя соседка попросила у меня там 100 рублей ей подарить, это я уже помог нуждающимся людям, да, это не совсем благотворительность. Об этом речь сейчас. Здесь, в общем, очень тонкая грань между благотворительностью и помогать нуждающимся людям.
Ну, вы знаете, это все философия данного вопроса, точно так же, как с волонтерством. Если вы пожертвовали какое-то время, какую-то часть своего личного времени на незнакомых вам людей, то это, вообще говоря, уже волонтерство. То же самое, так сказать, и с денежными пожертвованиями. Что значит подарить? Вам соседка подошла и сказала, какая замечательная, какого прекрасного цвета ваши деньги, подарите мне, пожалуйста, для моей коллекции.
Да,
тогда
да.
Это не будет.
Это не будет, да?
А что, часто у вас такое происходит? Соседи приходят для коллекции, просят деньги подарить?
У меня возникает очень большой вопрос. 63% россиян за последний год помогали кому-то деньгами, вы говорите? Вот я в это не верю и не понимаю, почему я в это не верю.
Ну, вы можете в это не верить дальше, поскольку у меня 15 волн мониторинга в руках, то я вижу...
А что такое 15 волн мониторинга? Это сколько людей?
15 лет. Мы мониторим участие россиян в денежных пожертвованиях, точно так же, как и участие россиян в других практиках гражданского общества. И что касается денежных пожертвований, то просто за эти 15 лет на моих глазах выросла доля россиян с, ну, там чуть более 40% до 63%. Это всероссийский репрезентативный опрос населения, который мы проводим по одной и той же методике все эти годы. Финансируются они за счет программы фундаментальных исследований Высшей школы экономики, то есть это не заказные исследования, нам никто даже не пытается диктовать, какие результаты мы должны получить, если вы сейчас об этом можете подумать. То есть, соответственно, доля тех, кто декларирует свою помощь деньгами нуждающимся людям, она у нас растет, то есть она не ежегодно растет, она там достаточно долго стояла на уровне там чуть более 55%. Потом пошел рост опять. И вот в этом году, ну, в смысле, не в этом году, в 2019 мы зафиксировали 63% взрослых россиян. Просто если мы будем смотреть каналы, через которые эти деньги поступают, то здесь мы увидим реальную картину и поймем, почему как бы мы не можем ощутить. То есть это получается огромные миллиарды рублей на самом деле, если это 63% взрослых россиян в нашей многомиллионной стране. И когда у нас в нашей многомиллионной стране мне 35% взрослых россиян говорят о том, что им приходилось сделать денежные пожертвования больным детям, вы представляете, какая это группа, большая население, и сколько денег за этим стоит. Но возникает вопрос, а сколько денег дошло именно до благотворительных фондов, которые собирают на помощь больным детям.
Владимир, да, какие вот больше волнуют, ключевые моменты, которые повышают вовлеченность людей вот в этот процесс, в передачу денег, что влияет, что, да, как это сказать, ну вот до глубины человеческой души добирается и заставляет его отправить смс-ку, перевести деньги, там, не знаю, с карты, или в конечном счете опустить купюру непосредственно руками в ящик благотворительного фонда? Есть понимание?
Ну... Смотрите, мотивация людей, почему они делают денежные пожертвования, или почему они жертвуют...
Нет, почему больше, меньше, вот этот момент.
Они, ну, это вопрос достаточно сложный. Знаете, разные цели, там, благотворительной деятельности, они привлекают, в общем-то, даже разные виды благотворительной деятельности, привлекают в определенной мере даже разные типы людей, у которых свои мотивационные структуры. Но, естественно, в рамках нашего мониторинга мы задаем вопрос россиянам, там, при каких условиях вы бы стали делать денежные пожертвования. И у меня на первый план в этих исследованиях выходит вариант ответа, если я буду уверен, что мои деньги пойдут по назначению.
То есть больше россиян как раз убеждаются, что все будет использовано, если это укрепляется и цифра такая крепенькая.
Нет, у нас вопрос, при каких условиях вы были готовы. Мы не задаем вопрос, и что же повлияло на ваше решение принять участие там, в данном благотворительном мероприятии или там, сделать денежное пожертвование. Нет, мы спрашиваем, при каких условиях вы были бы готовы делать денежные пожертвования. И каждый год у меня стоит на первом плане именно уверенность, что деньги человека пойдут по назначению. То есть это вопрос, который очень соприкасается с темой доверия благотворительным фондам в принципе. Вот. И вообще доверие, потому что, знаете, открывая дверку микроволновки, мы даже ей должны доверять, что если мы ее откроем, когда она там запикает, то у нас взрыв не произойдет. Это тоже доверие, но доверие технической системе. И в данном случае речь идет о доверии благотворительным фондам и, вообще говоря, любым структурам, которые эти деньги собирают, ведь не только фонды, да, привлекают денежные средства. Вот. Ну, собственно, знаете, даже когда люди просто скидываются, вот так вот, если просто по-русски мы скажем, там у себя в подъезде для того, чтобы решить какой-то вопрос локального значения, там что-то установить, где-то что-то, может быть, подремонтировать и так далее. Но они тоже, вообще говоря, делают денежные пожертвования. Просто у нас гражданское образование в нашей стране пока еще не находится на таком уровне, чтобы люди понимали и видели сходу эти практики гражданского общества, в которые они вовлекаются. Но, ну и как бы называли это своими словами, да, а не просто там поборами и чем-то там еще. Просто чтобы люди понимали природу этого поступка в сфере благотворительности, которую они делают. А то наши исследования в результате и показывают, что наши россияне, ну, достаточно активно тратят время на помощь другим людям, но при этом волонтерами себя не считают. Потому что даже не догадываются, что то, что они делают, это есть волонтерская деятельность.
Ирина Владимировна, а можно попросить вас все-таки закончить вот эту мысль? Мне стало интересно по поводу 35%, которые жертвуют больным детям. Да, так куда эти деньги деваются тогда? Я вот не до конца понял.
Знаете, мы задаем вопрос респондентам, на что, на какие нужды вы делаете денежные пожертвования. 35% нам говорят о том, что они жертвуют на помощь больным детям, так же, как 17% говорят, что они жертвуют на помощь пожилым людям. На что эти деньги идут, знаете, я вот здесь некомпетентна вам сказать. Они жертвуют, а на что они идут, я не знаю.
Ага, ну, то есть,
если вопрос, да, кому жертвуют деньги,
Тоже
у меня
вопрос,
сейчас
да?
нет под рукой, да, результатов этих исследований. Можем там в следующей передаче, в какой-нибудь из следующих передач этот вопрос поднять. Вот. Но я бы хотела сейчас вернуться к теме доверия. Если мы посмотрим в мониторинговом даже режиме, как растет запрос на уверенность в том, что деньги пойдут по назначению, то мы увидим, что если мне в 2014 году в рамках наших опросов 51% взрослых россиян сказал, что они будут, стали бы делать денежные пожертвования, если будут уверены, что их деньги пойдут по назначению, в 2017 году это было 68%, уже в 2019 74%. То есть постоянно, видимо, будируемая тема доверия, она как-то в общественном сознании отражается, что приводит к росту, потому что по другим вариантам ответов я роста такого вообще не вижу.
А потому что скандалы даже слишком уж громкие появляются относительно того, что вот очередной фонд что-то там сделал не так. Вот посмотрите, в очередном фонде тоже деньги ушли не туда. Вот посмотрите, в этом фонде только 50% идут непосредственно получателю, 50% там еще куда-то, и в конечном счете вы пожертвовали там, условно говоря, 100 рублей, а до конечной цели должно 3 рубля. Люди-то это видят, люди это читают, людей волнуют. Скандалы, негатив, он запоминается как-то всегда поярче. Ирина Владимировна, спасибо вам огромное за мнение, за комментарии, спасибо. За статистику, за любопытную. Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики, поделилась своими мнениями. Мы же прервемся на минутку с небольшим.
Отфотошопленные фоточки в Инстаграм уйдут в прошлое. К ужасу инстамоделей отретушированные фотографии смогут увидеть только подписчики, а другие пользователи будут предупреждены соцсетью, что в изображение внесены изменения.
Ну что ж ты страшная такая, ты такая страшная, ты не накрашенная, страшная и накрашенная.
В одной из исправительных колоний Чувашии прошел творческий конкурс «Снежные фантазии». Заключенные с чувством юмора отнеслись к созданию фигур и слепили статую свободы.
Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх.
Человечество остывает. К такому выводу пришли американские ученые. По их данным, за полтора века температура тела человека опустилась с 37 градусов до 36,6. Причина – слишком комфортные условия существования.
Ой, детка, между нами, прям не нами, попеет холодами, холодами. Ой, детка, между нами, прям не нами, попеет холодами, холодами.
Докопаемся.
А мы продолжаем выяснять, почему люди до сих пор доверяют благотворительным фондам, доверяют той рекламе, которая появляется и по радио, и по телевидению относительно того, что отправить куда-нибудь смс-ку, поучаствовать в каком-нибудь денежном переводе.
Ты сказал, до сих пор доверяют, как будто это что-то негативное. Хорошо, что доверяют, понимаешь?
Другое вопрос время, же в том, что должен очень часто обманывают, во-первых.
Ну, не очень часто. Мелким изредка обманывают. Вот посмотри, вот ты сам обманываешься.
Нет, мелким шрифтом пишут очень часто. Вот именно в этом смысле. Что вы отправили смс-ку за 40 рублей, а до получателя дойдет только там 15-20 или какой-то процент. Это все мелким шрифтом написано.
Кто должен это контролировать?
Вот кто это должен контролировать?
Давай спросим у директора благотворительного учреждения «Право и порядок».
Полковник запаса МВД России Олег Иванник у нас на телефонной связи. Олег Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег Владимирович.
Здравствуйте.
Кто должен контролировать такие фонды, как вам кажется? И что делать, вот если благотворительный фонд говорит, что собирает детям, а отправляет это все, не знаю, например на экологические проблемы?
Ну, вы знаете, правоохранительные органы, они очень тщательно и внимательно следят за финансовой отчетностью, потому как все благотворительные фонды, они зарегистрированы в Министерстве юстиции, там предоставляются паспортные данные директора фонда, бухгалтера фонда, также отчеты подаются и в налоговую инспекцию своевременно. Поэтому мошенники предпочитают, конечно, легальными фондами не пользоваться. Они пользуются либо сайтами-клонами какого-то, допустим, известного фонда, там, либо «Подари жизнь», либо фонд Хабенского. Делают уже на этом сайте другие расчетные счета и рассылают веерной рассылкой по электронным адресам граждан. Так как достаточно часто сервера этих мошеннических фондов и мошеннических сайтов бывают вне России. Они, как правило, размещаются на Украине, либо же в прибалтийских странах, то наши правоохранители с большим очень трудом могут найти организаторов таких вот, я бы сказал, мошеннических действий. Потому как и с Украины, и с Прибалтикой у нас очень напряженные отношения по выдаче преступников, которые работают вот в сфере высоких технологий.
Олег Владимирович, а у нас, простите, просто у нас сейчас даже не про мошенников разговор, а именно о легальных благотворительных фондах, которые используют свои средства не по тому назначению, которое у них было декларировано. Да. То есть, понимаете, вот они идут спасать белых медведей вместо того, чтобы там покупать, не знаю, пипетки для поликлиник.
При том, что заявили, что будут покупать пипетки. Да, ребят, мы собираем на пипетки.
Да? Вот в чем дело. И непонятно, тут даже дело не в финансовой отчетности. Да, они платят все свои налоги, и все они правильно делают. Только они, получается, по сути, в общем-то, обманывают тех людей, которым деньги-то переводят. Вот хотят деньги на пипетки перевести, а не на медведей, понимаете?
Да, это называется растрата, это подпадает под уголовную статью.
Даже так?
Так как каждый фонд, он имеет свой строго утвержденный устав, который также регистрируется в Министерстве юстиции. А в уставе прямо по пунктам прописаны те возможности, которые фонд этот обеспечивает. Либо же прописано на онкологически больных детей, то эти деньги нельзя потратить на строительство, допустим, православного храма, либо же церковно-приходской школы. Недавно я в Фейсбуке читал новость, что в одной из российских областей таким образом было растрачено порядка 45 миллионов рублей. На мой взгляд, конечно, уголовного преступления здесь нет, но это чистой воды растрата, которая влечет за собой возврат денежных средств. То есть гражданин, который перечислил деньги, имеет на руках определенную квитанцию либо счет с мобильного телефона, он вправе обратиться в правоохранительные органы, чтобы потребовать отчет от тех организаций, которые, куда он перечислял денежные средства.
Ну, вот получается, понимаете, никто ведь не будет обращаться, потому что, ну, перечислил 100 рублей, себе дороже потом выяснять.
Ну, это, да? Условно говоря, сами утопающие, как ответственные за спасение утопающих, а какие-нибудь, не знаю, ну, действительно, может быть, не правоохранительные органы, какие-нибудь организации, контролирующие институты.
А вот Минюст, тут нам Олег Владимирович сказал, что Минюст должен контролировать.
Да, должен, абсолютно должен, но правы, Минюст контролирует, и в продолжении той истории по вот этому детскому фонду я могу сказать однозначно, что Минюст принял решение о ликвидации этого фонда, о закрытии и обязал его вернуть денежные средства тем гражданам, с кого он их и собирал.
Олег Владимирович, а скажите нам свое мнение. Все-таки, если человек вот мотивирован, хочет через благотворительный фонд, через благотворительное учреждение помочь другим людям, там, детям, не знаю, помощь экологии, какой-то экологической ситуации там оказать, как правильно этот благотворительный фонд выбрать?
Как правило, основные благотворительные фонды, они действуют через систему либо президентских грантов, либо региональных грантов. Денежные средства поступают строго под определенные цели, находятся под контролем у третьих организаций, либо это региональные администрации, либо грантодатель в виде единого грантового оператора. И поэтому такие организации, как правило, работают очень добросовестно, много лет следят за своей отчетностью, берегут репутацию. Ну а гражданам, конечно, нужно быть бдительными. Если вам на интернет-адрес приходит какое-то уведомление с жалостливыми картинками, которые так часто используют мошенники, с детьми с явными признаками увечья, с просьбами помочь финансово, то нужно, конечно, не спешить отправлять свои денежные средства на те счета, которые написаны, а внимательно все изучить, посоветоваться со своими родными, близкими, друзьями, потому что многие граждане Российской Федерации, они очень чувствительно относятся к чужой беде, особенно когда речь идет о страданиях детей, и поэтому, конечно, спешат отправлять деньги. Но этого делать так сразу поспешно не нужно. Надо вникнуть в ту ситуацию, в организацию, которая эти услуги предоставляет, либо просит оказать помощь, а потом уже действовать по усмотрению своего сердца.
Олег Владимирович, спасибо вам огромное за комментарий. Вам. Олег Иванников, директор благотворительного учреждения «Право и порядок», поделился своими мыслями. Веня, я вот сейчас подумал, что, скорее всего, уже-то сейчас человек не верит вот этим фотографиям, слезливым текстам. Как-то уже фильтр немножечко так уплотнился. Зато верит по-прежнему громким именам. Если назваться фондом какого-то авторитетного, уважаемого в обществе человека, куда больше вероятность, что деньги-то переведут.
Мне кажется, главное, что люди не потеряли желание помогать другим людям.
Да, вот просто оно теперь спрятано вот под чуть большим фильтром вот этого цинизма, что ли, когда ты действительно уже меньше веришь тем людям, которые объясняют, что именно им нужно как-то помочь деньгами или какими-то другими средствами. Евгений Майструк в студии. Евгений,
спасибо,
благодарю
вам.
Вас.
Докопаемся.